Здравствуйте. Сегодня четверг, 27 апреля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнение их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Россия подвергла ракетному обстрелу город Николаев в Одесской области. Есть жертвы среди мирного населения. Станет ли телефонный разговор Владимира Зеленского и Си Цзиньпина шагом к мирному урегулированию конфликта в Украине? Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман не признал себя виновным на суде по возбужденному против него уголовному делу по статье о дискредитации армии. Также сегодня.
На меня набросились просто 12 молодцов, полностью в масках, с дубинками. Вот, соответственно, связали мне руки и ноги. Ну, как пытали, то есть пытали, били током, окунали в воду, отбили мне все напрочь пятки, отбили мне половые органы.
Бывший заключенный колонии, в которой отбывает срок Алексей Навальный, рассказал о порядках, царящих в этом так называемом исправительном учреждении. Россия нанесла минувшей ночью ракетный удар по городу Николаев в Одесской области. К моменту записи этого выпуска «Времени свободы» было известно об одном погибшем и более чем 20 раненых. По данным николаевских властей, из акватории Черного моря по Николаеву были выпущены 4 крылатые ракеты типа «Калибр». Одна из них попала в многоэтажку, еще одна нанесла повреждение частному жилому дому. Где упали остальные 2 ракеты, пока непонятно. Руководитель пресс-центра оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины Наталья Гуменюк отметила, что ракеты «Калибр» считаются высокоточным оружием, а значит, целью удара были выбраны именно гражданские объекты. Вот что Наталья Гуменюк говорит об этом, а также о том, почему ракетные удары со стороны России стали в последнее время менее частыми.
Было выпущено 4 ракеты из типа «Калибр» с Черного моря, и враг пытался сделать эту атаку максимально незаметной для средств противовоздушной обороны. Именно поэтому менял траекторию, использовал особенности ландшафта, запускал с разных направлений для того, чтобы максимально четко провести ракеты к цели. Напомню, что ракеты «Калибр» являются высокоточным оружием, поэтому направлены они были по конкретным координатам. Что же тогда стало целью? Жилые дома? Это говорит снова о том, что мы имеем дело с классическим признаком терроризма. Была особенность использования этих ракет. Враг запускал их на разных высотах, с разных направлений, маневрируя по ходу движения и используя особенности ландшафта, которые помогают укрыть ракеты от выявления. Мы говорим постоянно и держим оперативную информацию в поле зрения по отношению к ракетоносителям, которые находятся на боевом дежурстве. Сейчас корабельная группировка врага составляет 12 кораблей в Черном море, среди которых продолжают нести службу 2 ракетоносителя надводных, которые были снаряжены максимально 16 ракетами типа «Калибр». Если 4 выпущено, то можем допустить, что 12 остается на бортах и готовы к использованию. Это снова напоминание о том, что нельзя терять бдительность, нужно понимать, что враг может подло использовать вот такие элементы затишья. Долгое время ракетных атак не было по жилым микрорайонам, и люди могли в некотором смысле потерять бдительность. Кроме того, когда они происходили с определенной частотой, там 10-14 дней у них был интервал, было понятно, что это та тактика врага, которую он считал для себя на какой-то период успешной, для того, чтобы атаковать нашу энергосистему, критическую инфраструктуру. Снова же были атаки по жилым районам, поскольку все это признаки терроризма и попытка влиять не только на успехи свои на поле боя, но и расшатывать ситуацию внутри страны. Когда закончился вот этот мощный потенциал ракетный, определенный под массированные ракетные атаки, и выводы были сделаны однозначные, что сбитие нашей системы противовоздушной обороны с результативностью 83-92% это очень неэффективно для врага в достижении поставленных целей. Тогда они взяли такую длинную паузу и некоторое время спустя запускали ракеты точечно, использовали ракетный потенциал очень экономно. Затем снова длинная пауза, в течение которой они совсем не запускали ракет, например, с моря, А теперь решили ударить, поскольку все-таки мы понимаем, что их тактика направлена на демонстрацию силы, на демонстрацию присутствия, на демонстрацию того, что потенциал какой-то у них все-таки еще есть.
Говорила руководитель пресс-центра оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины Наталья Гуменюк. Вчера во второй половине дня состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и председателя КНР Си Цзиньпина. Первый такой разговор после начала полномасштабной агрессии России против Украины. Зеленский сообщил позже в социальных сетях о том, что разговор продолжался около часа, был продуктивным и отметил при этом, что Украина никогда не пойдет на мир с Россией, если его условием будут территориальные уступки. Китайская сторона объявила о назначении специального представителя по делам Евразии для коммуникации по урегулированию вооруженного конфликта в Украине. Это бывший посол КНР в Москве Ли Хуэй. Сразу после того, как о факте разговора Зеленского и Си сообщили средства массовой информации, я попросил прокомментировать этот разговор сотрудника фонда Карнеги, эксперта по вопросам взаимоотношений Китая с Россией и другими постсоветскими государствами Тимура Умарова. Вообще, разговор Си Цзиньпина и Владимира Зеленского ожидался сразу после встречи Си Цзиньпина с Владимиром Путиным в Москве. Вот тайминг сегодняшнего разговора как можно объяснить, на ваш взгляд?
Во-первых, надо понимать, что, конечно, было бы логично, если бы сразу после визита в Москву Си Цзиньпин вернулся в Пекин и сразу созвонился с Владимиром Зеленским. Это было бы в целом... По сути, это то, что ожидали все от Китая. Много было разговоров в то время насчет этого позвона, и главы МИД Китая и Украины встречались до визита Си в Москву, собственно, для того, чтобы, видимо, проговорить этот момент тоже. Но, насколько я понимаю, в Китае не хотели, чтобы в Москве, в Кремле, и особенно, чтобы Владимир Путин увидел в этом какой-то такой укол в сторону Москвы, да, и чтобы это не выглядело как совсем уж что-то абсолютно нейтральное, да. То есть мы понимаем, что председатель Си Цзиньпин, приезжая в Москву, говорит определенные вещи, которые хочется услышать Владимиру Путину. Естественно, там не идет речь о военной поддержке российской агрессии и чем-то таком радикальном, но в целом все те слова, которые Путин хотел услышать, он услышал, да. Особенно то, что в конце Си Цзиньпин своего визита сказал, что мы совершаем там, да, перемены, невиданные последние тысячи лет, да, что-то в этом роде. И чтобы это не смазать успех визита в Москву, я думаю, этот звонок был, собственно, отложен на момент, когда все уже немного позабыли, да, этот визит, и в Китай съездили европейские лидеры, и нет никакой опасной ситуации вокруг Тайваня, то есть нет никаких других более важных приоритетных вопросов, которыми занимается Си Цзиньпин.
Ну, сейчас, конечно же, очень мало известно о содержании этого разговора, скорее всего, и не будет известно. Сообщается, что он продолжался час. Владимир Зеленский назвал его продуктивным. Китайские средства массовой информации, насколько я понял, писали чуть ли не об отправке какого-то спецпредставителя. Вот из того, что вы уже знаете об этом разговоре, есть ли какие-то вещи, которые, ну, вот на данный момент можно обсуждать, предполагать, о чем говорили эти лидеры?
Да, я так же, как и вы, мало себе представляю пока что, о чем говорили лидеры во время этого звонка. Мне кажется, что никаких особенных подробностей и не будет, и на самом деле они не настолько важны. Да? Я не думаю, что после этого звонка позиция Китая по войне в Украине как-то кардинально поменяется, и стоит ожидать участия Пекина в мирном урегулировании, какой бы оно ни выглядело, в каком-то неопределенном будущем. Не думаю, что роль Китая в этом урегулировании будет какой-то основополагающий. Да? Я думаю, что во время этого звонка было сказано все то, что Пекин много раз уже заявлял и публиковал. Да? Все, что было, например, опубликовано в рамках официальной позиции Пекина по урегулированию войны в Украине, это как раз то, что и обсуждали лидеры. Да? То есть не думаю, что было заявлено что-то особенно новое или то, что выглядело бы как попытка Китая выступить в роли посредника в этой войне или какой-то попытки надавить на Киев. Ничего такого не было и не стоит ожидать. Китаю выгоднее занимать ту нейтральную позицию, которую он занимает все это время. Я не вижу никаких предпосылок для того, чтобы эта позиция в ближайшее время поменялась.
Ну, Министерство иностранных дел России практически мгновенно отреагировало на сообщение об этом разговоре. Мария Захарова, глава Департамента печати и информации, ответила на вопрос по поводу разговора. Ну, в общем, то, что Россия внимательно следит за подобными переговорами, это объяснимо, учитывая нынешнюю войну. Но я обратил внимание, что Мария Захарова, говоря об этом разговоре, упомянула, что в Украине идет процесс декоммунизации, что там запрещена коммунистическая идеология. Она обвинила Киев в лицемерности его позиции в отношении Тайваня. Вот, ну, если, скажем, говорить о декоммунизации, насколько вот этот процесс в Украине может влиять на отношения Украины с Китаем, учитывая, что там все-таки у власти именно коммунистическая партия?
Я боюсь, что я небольшой эксперт по декоммунизации Украины, и тут мне мало что есть сказать, но я бы не рассматривал слова Марии Захаровой как что-то сильно влияющее на позицию Китая или на позицию Киева в этом вопросе. И более того, мне кажется, российский МИД как минимум с 24 февраля 2022 года, а как максимум уже последние несколько лет, да, или, может, десятилетий, не является местом принятия решений по основным вопросам внешней политики России. Да, мы все прекрасно понимаем, где принимаются эти решения, и то, что заявляет Мария Захарова во время разных брифингов и так далее, это скорее игра на внутреннюю аудиторию, чем на внешнюю, и мало говорит нам о том, какие решения принимаются Россией в внешней политике.
Моим собеседником был сотрудник фонда Карнеги, китаист Тимур Умаров. Украинский дипломат, эксперт Киевского центра оборонных стратегий Александр Хара очень скептически относится к позиции КНР в отношении конфликта в Украине, несмотря на миролюбивую, на первый взгляд, риторику Пекина. Китай, считает Александр Хара, до сих пор не рассматривает Украину в качестве субъекта своей международной политики.
Китай может говорить какие угодно вещи, но когда он призывает сейчас к прекращению огня и к переговорам, фактически это будет означать закрепление России на тех оккупированных территориях, новооккупированных, я уже не говорю про Донецк, Луганск и Автономную Республику Крым и город Севастополь, и поэтому это не в наших интересах. Ну и, кстати, по поводу мирных посреднических услуг, которые Китай якобы начал предоставлять. Вспомните, что в феврале этого года была Мюнхенская конференция по безопасности. Там был один из высочайших чиновников, который отвечает за внешнюю политику, Вен И. Он после Мюнхена полетел в Москву, он был в Будапеште, он был в Париже, но он не был в Киеве. То есть как можно представлять и пытаться найти точки соприкосновения между сторонами, когда ты не посещаешь страну, которую... То же самое происходило и с другими чиновниками. То же самое Си Цзиньпинь не ответил на приглашение посетить Украину, но был в Москве и подписали достаточно большой, пространный, но достаточно важный для Китая документ. И сейчас присылаются своего посланника, который был в свое время послом в Москве. Это показывает как раз тоже такой момент, что глазами Москвы будет смотреть этот чиновник. И естественно, что он будет потом поедет в Москву, он, скорее всего, поедет в Париж, потому что мы видим здесь французскую линию. И, кстати, полицейский дворец опубликовал небольшое заявление, где они так косвенно или намекают, по крайней мере, что это они подтолкнули Си Цзиньпиня к тому, чтобы он позвонил Зеленскому. Вот. Но, мне кажется, это не особо будет работать даже в парадигме китайской, поскольку для китайцев Украина является не субъектным государством, а Соединенные Штаты – это те, которые управляют этим кризисом. Кстати, Вен И об этом говорил, что Украина и Россия были готовы уже на компромиссы, но кто-то извне, имелось в виду, естественно, Соединенные Штаты, помешали этому. Поэтому мне сложно представить, о чем может быть субстантивный договор, договоренность, какое-то посредничество, когда принципиально ситуация видится разно. И Китай говорит о том, что да, есть суверенитет, территориальная целостность, но также есть законные интересы безопасности Российской Федерации. Имеется в виду не расширение НАТО на восток и, естественно, право России вето в этой организации по принятию суверенных решений других государств стать членами НАТО. Поэтому я думаю, что будут просто повторены традиционные общие фразочки, которые ни к чему не приведут.
Мнение украинского дипломата и эксперта Киевского центра оборонных стратегий Александра Хары. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 27 апреля. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Новости из России уже давно превращаются в сплошную хронику судов по политическим делам. Вчера обвинение запросило 12 лет колонии для Лилии Чанышевой, обвиняемой в организации экстремистского сообщества в связи с ее работой в штабе Алексея Навального в Уфе. Началось рассмотрение дела бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, против которого выдвинуты обвинения в дискредитации российской армии. Ранее Ройзмана уже дважды штрафовали по статье о дискредитации, и нынешнее дело уже уголовное. Ройзман находится под домашним арестом, его судят за стрим в Ютьюбе, в котором он назвал войну в Украине войной, а провоенный символ Z – Зигой. Обвинение считает, что Ройзман действовал намеренно. Ройзман, который вину не признает, настаивает, что такого просто не могло быть, так как стрим шел в прямом эфире. Вот что он сказал у здания суда.
Все при большом скоплении народу прослушали этот стрим. Это прямой эфир. Никто не знает, какие в эфире будут вопросы. Мне гораздо приятнее отвечать на вопросы о художниках, о старообрядцах, о книгах, о истории Урала. Но я отвечаю на те вопросы, которые приходят. Следовательно, мой защитник показал, что не могло быть умысла, потому что человек, который ведет прямой эфир, он не знает, какие будут вопросы. Ну вот пока все. Вам спасибо, что пришли.
Это был бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Поддержать Ройзмана в суд пришли его многочисленные сторонники. Вот что говорят глава Екатеринбургского мемориала Алексей Мосин и соратник Ройзмана Андрей Степанов.
Ну, Евгения Вадимовича лично 25 лет. Мы постоянно общались и продолжаем общаться при всякой возможности. Он мой коллега, историк. Он человек, который очень многое сделал для граждан нашей страны, для жителей нашего города. И поэтому мы его не оставим, что бы с ним ни делали.
Считаю, что этот процесс совершенно надуманный, что это не правовая плоскость, это плоскость абсолютно политическая. Евгений Вадимович высказывал свое мнение, свое видение, свое мировоззрение сложившейся ситуации. Я знаю его как истинного патриота своей страны.
Это были соратники Евгения Ройзмана, Алексей Мосин и Андрей Степанов. Сегодня стало известно, что на главу Уральского мемориала Алексея Мосина были составлены сразу два административных протокола по все той же статье о дискредитации российской армии. И поводом стали материалы, опубликованные на сайте Уральского мемориала. К протоколам приложено более сотни сканов. Среди них заявление Международного мемориала к годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину. И, как я уже рассказывал вчера, по словам Алексея Навального, против него выдвинуты обвинения в поддержке терроризма, по которым ему теперь грозит пожизненное заключение. И в тот же день канал «Навальный Лайф» опубликовал интервью с Вадимом Акимовым, бывшим заключенным колонии номер 6 во Владимирской области, в которой Навальный отбывает свой срок. Акимов был осужден за убийство таксиста, был завербован в ЧВК «Вагнер» и воевал в Украине. Интервью он давал на фоне символики ЧВК «Вагнер». Акимов утверждает, что для содержания Навального на деньги заключенных, которые хотят освободиться досрочно, было построено специальное здание. По его словам, ему удалось коротко пообщаться с Алексеем Навальным, после чего ему дали понять, что еще одно такое общение будет стоить ему жизни. А вот что Вадим Акимов говорит о порядках, царящих в ВК номер 6.
На территории вообще всей России не было учреждения такого, как ФКУИК 6. Действительно, откуда бы только осужденных не привозили, попадая в ФКУИК 6, они действительно говорят о том, что здесь хуже всего. Ну, надо понимать, да, что три разных категории людей приезжают в ФКУИК 6. Первые люди – это те, кто отбывают наказание по каким-то бытовым преступлениям, да, соответственно, и они приезжают не для того, чтобы там как-то себя самореализовать. Они приезжают туда для того, чтобы пойти на промышленную зону, работать честным своим добросовестным трудом, заработать себе условно-досрочное освобождение, вернуться к семье, к детям. Вторые люди – это те, кто никогда в жизни нигде не работали, никогда не жили честной жизнью. Они желают власти, желают денег, желают самореализации, их дом – тюрьма и все прочее. Такие люди сразу же там, соответственно, подтягиваются к себе администрация ФКУИК-6 и уже под красным флагом, они всю делают всю грязную работу за сотрудников администрации. То есть именно эти люди пытают, эти люди встречают этапы с дубиналом, с масками на голове и, соответственно, вымогают деньги с осужденных. Когда с меня хотели вытрясти 600 тысяч рублей, именно такая сумма была заявлена. Потом дальше, поскольку я начал писать жалобы, меня вызвали в штаб. В штабе, да, на меня набросились просто 12 молодцов, полностью в масках, с дубинками. Вот, соответственно, связали мне руки и ноги. Ну, как пытали, то есть пытали, били током, окунали в воду, отбили мне все напрочь пятки, отбили мне половые органы, обосновывая это тем, что если ты хочешь, чтобы все это прекратилось в отношении тебя, заплати, тогда мы тебе поможем, тогда мы тебя выручим. А сейчас у нас есть указание, да, откуда-то сверху, не знаю от кого, меня волоком за руки, за ноги утащили в медицинскую санчасть, медсанчасть абсолютное зло, ФКУИК-6, было, есть и будет. Там меня положили в одиночную камеру, привязали к абсолютно голой кровати, привязали по рукам и ногам, чтобы я не мог двигаться. Я раздетый догола, на мне не было элементарно даже трусов. И вот в этом одиночном помещении, привязанный по рукам и ногам, я пролежал 14 дней. Две недели. Две недели, на седьмой день я уже хотел умереть, на самом деле, потому что, ну, это было невыносимо. Меня не отвязывали ни на час, мне не давали ни есть, ни возможности сходить в туалет. Я был вынужден мочиться под себя. Два раза в сутки заходили люди в масках, проверяли мое состояние, мазали мои синяки какими-то мазями, соответственно, и заливали в меня воду. Это было два раза в сутки. Через 14 дней я разучился ходить. Меня когда отвязали, я не мог самостоятельно передвигаться.
Говорил бывший заключенный колонии номер 6 во Владимирской области, в которой содержится Алексей Навальный, Вадим Акимов. Еще раз отмечу, что это человек, осужденный за убийство таксиста, и который согласился воевать в Украине в составе ЧВК «Вагнер». И то, что вы услышали, это лишь небольшой фрагмент интервью. Рекомендую посмотреть его целиком на канале «Навальный Лайв», а на канале «Популярная политика» тоже в Ютьюбе есть репортаж, посвященный службе Вадима Акимова в составе ЧВК «Вагнер». Это стоит посмотреть. Вы слушаете «Время свободы». В Судане продолжает в целом действовать трехдневный режим прекращения огня, хотя в пригородах Хартума слышны взрывы и выстрелы. В стране ощущается острая нехватка продовольствия и лекарств, продолжается массовая эвакуация из Судана иностранных граждан. Сообщение корреспондента «Голоса Америки» Санжара Хамидова.
Спустя 10 дней активных боев в столице Судана Хартуме, по словам наблюдателей, наступило перемирие. Противоборствующие стороны, суданская регулярная армия под командованием генерала Абдель Фатаха Аль-Бурхана, который фактически является президентом страны, и командующий силами быстрой поддержки генерал Мохаммед Хамдан Дегало, более известный как Хеметти, согласились на временное прекращение огня. По данным ООН, в результате столкновений погибли не менее 460 человек. Еще более 4000 получили ранения. Суданцы продолжают бежать из страны в соседние республики Египет и Чад.
Мы бежали из Судана в Чад. Мы хотим быть в безопасности. А в Судане небезопасно. Мы приехали ни с чем. Чтобы выжить, нужно много вещей.
У нас нет ни воды, ни еды, ни матрасов для сна. Среди нас много больных, которые нуждаются в медицинской помощи. Но вернуться нет возможности, там небезопасно. У нас забрали все. В нас стреляли, жгли дома.
Западные страны и Саудовская Аравия используют паузу для эвакуации иностранцев. Великобритания во вторник направила в аэропорт Хартума военную авиацию и подразделение спецназа для обеспечения безопасности в ходе эвакуации своих граждан. Официальные лица Белого дома и Пентагона заявили во вторник, что Соединенные Штаты содействуют гражданам США, которые решили покинуть Судан. Ряд республиканцев в Конгрессе подверг критике администрацию Байдена, обвиняя ее в затягивании эвакуации американцев из Судана. По мнению Сахар Хан, эксперта в области обороны и внешней политики Института Катона, Вашингтон не торопится с эвакуацией, так как это может привести к ухудшению ситуации в стране.
США еще не эвакуировали своих граждан, но если насилие продолжится, вероятность этого очень велика. И как только США начнут эвакуацию, их примеру могут последовать другие страны, что может потенциально усугубить насилие.
В марте 2022 года командующий силами быстрой поддержки генерал Хеметти побывал в Москве, где встречался с руководством России, включая министра иностранных дел Сергея Лаврова и секретаря Совета безопасности Николая Патрушева, после чего некоторые суданские чиновники заявили, что Хартум намерен возобновить приостановленное в 2020 году соглашение, по которому Москва получила бы в аренду на 25 лет военно-морскую базу в Порт-Судане на Красном море. В ходе боев в Хартуме, столице Судана, была захвачена лаборатория, где хранятся возбудители кори и холеры, а также другие опасные материалы, заявил во вторник представитель Всемирной организации здравоохранения. По его словам, произошедшее представляет, цитата, «высокий риск биологической опасности», поскольку технические специалисты не могут попасть в лабораторию, чтобы обеспечить надлежащее хранение опасных биологических веществ. Какая именно сторона конфликта захватила лабораторию, чиновник ВОЗ не уточнил.
Это было сообщение корреспондента «Голоса Америки» Санжара Хамидова. Отмечу, что в спасении граждан Грузии, оказавшихся в Судане, в эпицентре боевых действий, участвовала Украина. С подробностями из Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Операцию по спасению мирных граждан, оказавшихся в эпицентре боевых действий, осуществило Главное разведывательное управление ГРУ Министерства обороны Украины. Согласно заявлению ГРУ Украины, спецслужба действовала в тесном взаимодействии с офисом президента Зеленского и МИД. Из зоны боевых действий удалось вывести 138 человек, из них 12 детей и 25 женщин. Среди спасенных 87 граждан Украины. Остальные – граждане Грузии и Перу. С момента вспышки боевых действий между различными подразделениями суданской армии в столице Судана Хартуме оставались около 30 грузинских граждан. Среди них пилоты и обслуживающий персонал грузинских авиакомпаний MyWay и GeoSky. Они почти ежедневно включались в прямой эфир грузинских телекомпаний и просили о помощи, рассказывая о тяжелейшей ситуации, в которой оказались мирные граждане. То есть за судьбой соотечественников следила вся страна. МИД Грузии запросил у всех дружественных государств посильную помощь для спасения граждан. Кроме боевых действий и опасности оказаться под пулями и бомбами противостоящих сторон, не меньшую опасность представляла возможная нехватка воды и продовольствия. Но эти проблемы также удалось решить. По данным ГРУ Украины, среди спасенных украинских граждан большинство также летчики, авиационные специалисты и члены их семей. Как именно была осуществлена операция, какие именно силы и средства при этом применялись, официально не сообщается. Известно, что спасенные мирные граждане, как украинцы, так и грузины, вывезены в Египет. Оттуда они вылетят на родину специальными либо обычными рейсами. Осуществить специальную операцию стало возможно после того, как воюющие стороны в Судане на днях достигли соглашения о временном прекращении огня. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте Радио Свобода. К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».